Глава 19. К ночи батальон Рябченко, безостановочно идя вперед, занял еще три деревни, две сожженные дотла и третью, сгоревшую только на три четверти. Когда они подходили, деревня была еще цела, потом стали загораться первые дома, а через час горело уже полдеревни. Это зрелище заставило их, несмотря на немецкий огонь, все-таки ворваться в деревню и не дать дожечь ее дотла. Уж слишком наглядно все это происходило, пока одни немцы из выпиленных прямо в стенах амбразур били из пулеметов, другие бегали и жгли дома. Мгновениями в пламени были видны их перебегающие от избы к избе фигуры. Это довело бойцов до исступления, и когда они ворвались в деревню, у них еще достало силы, растащив горящие бревна, погасить только начавшие заниматься дома. Но потом наступила такая беспримерная усталость, что даже не будь приказание Рябченко расположиться на отдых, все равно его люди не в состоянии были сделать ни шагу. Поставив охранение, Рябченко приказал командирам рот, где удастся кипятить чай, кормить людей и, главное, скорее класть их спать. Многие до того измаялись, что, набившись в уцелевшие избы, свалились как убитые, не в силах даже поесть перед сном. Рябченко боялся, что среди ночи может явиться Баглюк и послать батальон дальше в наступление. Он молил Бога, чтобы этого не случилось, и хотел, чтобы люди побольше времени урвали для сна. Слева на горизонте сквозь метель разовело зарево над станцией «Воскресенская». В 2 часа ночи со стороны станции приехал на санях Баглюк вместе с командиром дивизии и потребовал, чтобы Малинин и Рябченко подняли людей. Два других батальона Баглюка уже 4-й час брали станцию и никак не могли взять ее. Немцы отчаянно дрались и жгли станцию прямо на глазах. От Рябченко требовалось, чтобы он поднял свой батальон и, сделав последние усилия, 7-километровый бросок вперед, пересек дорогу, по которой немцы вытягивали со станции свои тылы. Если он перережет дорогу или хотя бы выйдет к ней, немцы бросят станцию и начнут отход. Так поставил задачу Баглюк, а командир дивизии спросил, сколько нужно времени, чтобы поднять людей. Рябченко честно сказал: 30 минут. Он ожидал в ответ крика, но предпочитал пережить это, чем кривить душой. Все равно меньше, чем за 30 минут ему не поднять и не построить людей, и то слава Богу. Баглюк, кажется, и хотел возвысить голос, но командир дивизии, посмотрев на часы, спокойно сказал: «Хорошо, но только чтобы ваши 30 минут действительно были 30 минут». Рябченко и Малинин принялись за свое трудное дело. В таком состоянии людей может поднять на ноги только что-нибудь чрезвычайное – обвал, наводнение, пожар, ну и, конечно, война, которую в любой день боев запросто соединяет в себе все эти так грозно звучавшие в мирное время слова. Через 30 минут батальон Рябченко, насчитывавший к концу 2-х суток наступления немногим больше 70 человек, построился в 2 неровные шеренги. Вдали стояло зарево пожара. Рябченко подал команду «Смирно», и Серпилин подошел к строю батальона. Он коротко повторил всему батальону то, что Баглюк говорил командиру и комиссару, и сказал, что сейчас от них зависят 2 вещи. Чтобы там на станции осталось хоть что-нибудь, кроме дыма и пепла, и людям, женщинам и детям, завтра было где жить. И второе. От них зависит, чтобы их товарищи не легли безвозвратной жертвой под этой станцией. Вот уже 4 часа они атакуют ее и не могут взять, но немцы сами побегут оттуда, как только батальон обойдет станцию и перережет дорогу. Он, командир дивизии, знает, что батальон полностью выполнил утренний приказ и сделал сегодня все, что мог, но он все-таки просит их пойти и перерезать фашистам путь к отступлению. Такая к вам просьба. большая просьба», — сказал он, закончив свою короткую речь, и хотя его слова по тону мало чем отличались от приказа, хотя он мог бы просто сказать «таков мой приказ», но он употребил слово «просьба». И если не в каждом из этих усталых сердец, то все же во многих из них что-то шевельнулось от этого слова, хотя слово остается словом, а надо было с теплого кровью заработанного ночлега идти опять вперед по метели и принимать там бой с немцами. «Товарищ генерал, батальон выполнит поставленную вами задачу. Выполним и доложим еще до рассвета», — сказал Рябченко, словно стараясь молодцеватостью, звонким голосом возместить то угрюмое молчание, в котором стоял его батальон. Он подал команду, и люди двинулись. Серпилин стоял и смотрел, как проходили мимо него бойцы, и на его таком же усталом, как у них, лице было выражение благодарности к этим людям и понимание всей меры того, что они сейчас делают. Он бы сам сделал на их месте то, что делали они, но это не мешало ему ценить их самопожертвование. Разве право приказывать исключает потребность испытывать благодарность к людям, которым по долгу службы не остается ничего другого, как, безусловно, выполнить твой приказ? И разве ты сам, вот так же безусловно выполняя другие тяжкие для тебя приказы, не ждешь порой благодарности хотя бы в глазах, глядящих на тебя? Когда уже почти вся колонна прошла мимо Серпилина, он вспомнил, что, когда она еще только строилась, ему бросился в глаза очень высокий правофланговый боец. Правофланговому и полагается быть высоким, и внимание Серпилина зацепило не то, что он такой высокий, а что-то другое. Фигура правофлангового о чем-то напоминала ему. Сейчас, пропуская хвост колонны, он вспомнил об этом и тотчас же снова забыл, как только Баглюк обратился к нему с вопросом, достаточно ли оставить ему тут для охраны один взвод. «Это кого же охранять?» — вскинул на него глаза Серпилин. «Меня или вас? Если вас, так берите этот взвод с собой, потому что пойдете с командиром батальона, и не возвращайтесь, пока не пришлете мне донесение, что перерезали дорогу. А если меня, так я сейчас вернусь к станции и буду там в ваших батальонах до тех пор, пока не возьмем ее». «А разве, товарищ генерал, вы сюда КП дивизии не перемещаете?» — спросил Баглюк, показывая рукой на деревню и не выражая никаких чувств по поводу того, что Серпилин посылает его вместе с батальоном. «К утру размещу. Как только подойдет комендантская рота, сразу брошу ее вам на помощь на станцию. До утра оставьте здесь трех бойцов, чтобы деревня не пустовала, а всех остальных вперед, и чтобы я здесь через 5 минут не видел ни одного лишнего человека», —